Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток». Много всего мы с вами сегодня будем обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. И, соответственно, в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там тоже уже продолжается. И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте о движении поговорим. Движение. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами напряженное. Самая напряженная сейчас ситуация традиционно внутренний МКАД от Назовихинского шоссе до, соответственно, до куда? Наверное, до Верхних Полей. От Калужского шоссе тоже пробка до Верхних Полей. Будьте, пожалуйста, внимательны. Даже до Капотни, я бы сказала. Пробка еще на третьем транспортном кольце на внешней стороне, на юге. Здесь тяжеловато при подъезде к Варшавскому шоссе. Есть довольно серьезный затруднения на внешней стороне третьего транспортного кольца, примерно от Рижской эстакады пробка, и тянется она до Хамоунческого вала. В обратную сторону пробка, в общем, тоже от Хамоунческого вала до Рижской эстакады. На Садовом кольце основные затруднения — это узел в районе Таганской. Таганский весь перекресток, вот здесь Народная улица, выезд. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, Мытная улица тоже тяжело подъезжает к Садовому кольцу. Само Садовое кольцо в районе метро Добрынинская и Павелецкая вокзала, там довольно серьезные пробки. 7373948, где вы едете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Краснов.
Пожалуйста, Руслан.
Параллельная дорога, впереди нам как-то уныло и грустно толкается, непонятно из-за чего, или все затмения смотрят.
Может быть, смотрят, но спасибо большое, Руслан, но, товарищи, затмение вроде бы уже пик закончился, но не надо на него смотреть без очков, лучше через какое-нибудь стеклышко, правда, и тем более будьте, пожалуйста, внимательны, если вы за рулем, потому что как-то очень необычно, конечно же, солнечные лучи преломляются. Вот, Сергей говорит, затмение было впечатляющим. Ну, классно, фотки кидайте, все посмотрим, может быть, что-то даже опубликуем у себя.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Что мы с вами будем обсуждать? Прогрессивные демократы призвали Байдена к переговорам с Россией по Украине. Число дел о дискредитации российской армии превысило 4500. Минфин сократил трансферты в каждый пятый российский регион. И в конце мы с вами обсудим, что Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ. В «Умных парнях» Евгений Бужинский, профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России, Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Про грязную бомбу будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, группа прогрессивных демократов из Палаты представителей призвала президента США Джо Байдена искать дипломатическое решение конфликта на Украине. Они считают, что затяжной конфликт увеличивает риск опасной эскалации, передает Bloomberg. После критики со стороны однопартийцев авторы письма отметили, что поддерживают курс Байдена и выступают за помощь Украине. Письмо президенту направила группа из 30 демократов во главе с руководителем форума прогрессивных конгрессменов. Это группа сторонников американского прогрессивизма. То есть это демократы, но это группа внутри демократ. Альтернатива дипломатии – затяжная война с сопутствующими катастрофическими и непостижимыми рисками. Мы призываем вас сочетать военную и экономическую поддержку с активным дипломатическим давлением, с удвоенными усилиями по поиску реалистичных рамок для прекращения огня. Вот такая сложная формулировка. В письме использованы демократы предположили, что дипломатические усилия могут включать ослабление санкций и гарантии безопасности Украины. Дмитрий Дробницкий с нами, политолог-американист. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что все-таки готовится некая почва для переговоров? Или это, скажем так, пока что только настоятельные призывы?
Ну, давайте прежде всего начнем, так сказать, с того, что в современный вот момент в американской политике, во внешней в том числе, он характеризуется тем, что даже, в общем, правящая партия, правящая администрация даже, то есть непосредственно люди, которые в Белом доме, в федеральных министерствах находятся, они принадлежат к весьма разным группам влияния, и поэтому, в общем, между собой не договорились до сих пор.
Uh-huh.
И два года прошедшие, так сказать, в общем, ни к чему такому не привели. Вот. Это основная проблема, основной риск, с которым приходится сталкиваться миру.
Uh-huh.
Вот. Вместе с тем можно констатировать примерно следующее, что, конечно, в американском истеблишменте, как в контрэлитах, там, правых, так и на левом крыле, вот там демократическая партия, ее ультралевое крыло, от которого, собственно, письмо и поступило,
uh-huh.
Зреет раздражение этой администрации, и конечно, одним из, так сказать, факторов раздражения, помимо экономики, помимо потери Ближнего Востока, является, конечно, вот этот украинский конфликт. И в это, тут, так сказать, раздражение вызывает как минимум два фактора. Ну, первое, это, конечно, капитальная подстава для правящей партии, потому что, ну, половина Америки считает, что проект Украины – это просто коррупционный проект господина Байдена. Ну, там сотоварищи, но тем не менее, это вот семейный байденовский, так сказать, вот проект 2014 uh-huh. года, связанный с коррупцией и с тем, что вполне возможно республиканцы, захватив власть после выборов ноября этого года, я имею в виду в Конгрессе, начнут расследование в отношении Байдена.
Так.
Это будет, конечно, плохо-плохо. Второй момент, это, конечно, то, о чем, собственно, пишут данные конгрессмены и конгрессвумены, о том, что, в общем, конечно, мир встал на порог ядерной войны, и об этом просто даже уже как будто не стесняются попросту это говорить. Что, конечно, является с точки зрения вот всей истории, там, не знаю, после Второй мировой войны для американской внешней политики не просто провал, вот, а является просто опасным поведением со стороны администрации.
Uh-huh.
Вот, поэтому самые разные силы от крайне правых оппозиционных контрэлит до, вот, как мы видим сейчас, этого вот прогрессив какас, то есть самых прогрессистов, самых левых, там самые откровенные левые такие прям троцкисты и троцкистки присутствуют, да, из демократической партии, призывают со всеми оговорками, которые они говорят о том, что не говорить об Украине без Украины и так далее, но тем не менее они указывают на два очень важных обстоятельства. Во-первых, Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на Украину, тем самым втягиваются в конфликт и являются стороной конфликта, и поэтому несут ответственность за мир. Да, это как бы такой первый момент. А второе, что несмотря на то, что мы там все с Украиной, там все совершенно замечательно, но ситуация такова, что, конечно, надо писать новое соглашение о европейской безопасности. Это абсолютно новое, как бы, нечто, вот, не знаю, обратили на это внимание или нет, но это важная такая вещь, потому что подписание такого документа и вообще его формулировка в такого рода письме, угу. за этим явно несколько мозговых центров, по крайней мере, парочку стояло.
А могут так кого-то они убедить, Дмитрий Олегович, как вы считаете? Ну, то есть к ним прислушиваются? Есть просто четкое впечатление, не знаю, согласны ли вы вот с вашими коллегами, которые придерживаются такой точки зрения, что пока американцы не достигнут своей цели по ослаблению, прежде всего, немецкой промышленности, в общем-то, вряд ли они угомонятся.
Да, ну, задача ослабить немецкую промышленность не стоит. Задача состоит списать с балансового учета, так сказать, Западную Европу. Вот эта задача стоит.
Целиком и полностью, понятно. Не только Германия.
Потому что она является нагрузкой на мировую долларовую систему.
Угу.
Долларовая система не справляется со всем пакс американо в виде, так сказать, всего мира, поэтому его нужно сокращать. Отсюда эти всякие проекты вроде АУКУСа, попытки создать какие-то другие союзы, или, как говорит помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, некие, так сказать, смесевое управление. Тут один союзик, там другой. Угу. Вот. Но на деле речь идет, конечно, о недостатке ресурсов и, так сказать, в общем, явном, уже видном, близком конце вот этой вот глобальной долларовой экономики. Это не значит, что доллара не будет, тут не надо интерпретировать слова так. Это значит, что он перестанет быть всеобщей резервной валютой. Вот. И в этом смысле это совсем разные, как бы, энергетические состояния. То есть на нынешнее состояние вещей Соединенные Штаты, Вашингтон, Федеральный резерв тратят огромные деньги. И эти ресурсы в реальном выражении, в цифрах ВВП и в проценте ВВП США, uh-huh. в экономике мира, США расплачиваются каждый день. Да, мы там обычно употребляем сумму долга, но долг, он пока все признают доллар, долг никого не интересует. А вот когда выход, выпадение из зоны доллара, и, кстати, непризнание власти доллара становится более-менее трендом, как это стало для монархии, например, Персидского залива, вот, тогда у вас возникает серьезное напряжение, вам нужно сокращать ваш собственный мир. Вам для того, чтобы сохранить резервы, для того, чтобы выживать, оставаться сильными и так далее. Вот. И поэтому вот этот процесс, он не разрывен с тем, что Европу придется списывать. Потому что Европа, давайте будем говорить серьезно, тут недавно Олаф Шольц возразился по этому поводу.
Uh-huh.
Жозеп Боррель, прошу прощения.
Который...
Жозеп Боррель, да. Разразился откровениями, что мы жили на дешевых китайских товарах, дешевых российских энергоносителях.
И все.
Но...
Надо заканчивать.
Но он забыл уточнить, что также жили на, абсолютно бесплатной эмиссии евро, которая, конечно, принадлежит не ЕЦБ, а Федеральному резерву Соединенных Штатов.
Угу.
Это, дополнительный инструмент. Это был третий источник, жирной жизни Европы.
Так.
Которая в среднем, да, работает меньше, чем американцы, меньше, чем канадцы. Там 35 рабочих часов, по-моему, рабочая неделя во Франции.
Угу.
И, конечно, такой балласт нужно сбрасывать с, парохода. Вот эта задача, она, конечно, в данном случае стоит. Одновременно, попутно решается вторая задача. Очень жесткого арьергардного сдерживающего боя с Россией, угу, который ведется как на юго-западном направлении, там, где проходит специальная военная операция, который ведется на экономическом, технологическом фронте и так далее. Возникает еще там фронт китайский, но это отдельная такая тема. Вот, но там тоже похожая ситуация разворачивается. И поэтому, просто так взять и, сломать германскую промышленность, я не верю, что Евросоюз когда-либо был конкурентом Соединенным Штатам, в принципе. Но то, что, его надо отключить от снабжения, от долларов, сбросить его с поезда...
Это на повестке. Его...
Угу. Да, это, конечно, на повестке, это просто делается каждый день. И элита, европейская, она же вся абсолютно менеджеральная, субъектных людей там не осталось.
Да,
они просто
наднациональные
абсолютно.
Дмитрий Олегович, у нас прям минута осталась, да. Очень хотела еще с вами поговорить. Смотрите, Белый дом заявил, что его позиция в том, чтобы не вести переговоры с Россией, пока такое решение не примет Украина. С вашей точки зрения, здесь расклад какой? Мы же считаем, что Украина целиком и полностью подвластна, находится под внешним управлением, а тут Белый дом говорит, пока Зеленский не скажет, мы не можем.
Это примерно та же самая ситуация, как между Китаем и Северной Кореей. Китай все время говорит, что Пхеньян абсолютно независим, а ему вечно пеняют на том, что ты его не осадишь. Понимаете, а вместе с тем между собой они, естественно, ведут вполне определенный патрон клиентский разговор.
Очевидно, да.
Да, это обычное дело, на самом деле. Обычно такие вещи говорят, когда пытаются затянуть ситуацию, но надо сказать, что то, с чего я начинал, что нету когерентной внешней политики, каждый в свою дуду дует. Если говорить о мирных контактах, которых, на мой взгляд, не очень пришло пока для них время, но тем не менее,
угу,
если считать, что это некая позитивная вещь, то кто нам мешает, тот нам и поможет. Сегодня Карин Жан-Пьер или сам Байден по бумажке прочитал одно, а завтра выступит какой-нибудь Джейк Салливан и скажет другое. И как-нибудь, понятно, попытается все это одно с другим увязать.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Да, благодарю вас.
Да.
Дмитрий Дробницкий был с нами, политолог и американист. Еще из этой новости любопытно, что некоторые республиканцы ранее высказывали недовольство масштабами помощи Украине. При этом лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти говорил, что партия потребует более жесткого надзора за предоставляемой Украине помощи. Но это ровно то, о чем говорил господин Дробницкий, что если республиканцы одерживают победу на выборах 8 ноября, то, очевидно, одно из первых решений будет, это, конечно же, открытие какого-то антикоррупционного дела против семьи Байденов. Можно ли говорить, что так будет? Давайте подождем 8 ноября, давайте увидим результаты выборов. Но любопытно, что представители демократической партии, прям ультралевые демократы, они требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки задумались на предмет того, чтобы вести какие-то переговоры, все-таки устраивать между Россией и Украиной, или же, может быть, с Россией вокруг Украины. Как это будет выглядеть, мы не знаем. Давайте еще эту тему мы, конечно же, будем так или иначе обсуждать в других эфирах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С марта по октябрь в суды страны поступило 4800 административных материалов по делу о дискредитации российской армии. Это следует из проанализированной РБК статистики системы Газправосудия и портала московских судов по данным на 19 октября. На прошлой неделе глава МВД Владимир Колокольцев сообщил на выступлении в Госдуме о пресечении 4500 административных правонарушений, связанных с дискредитацией вооруженных сил. Дела поступали в судебные органы практически ежедневно. Пики пришлись на 14 марта 70 дел, 11 мая 67 штук и 22 сентября 52 дела. Максимальное число материалов приходится на Москву. С 4 марта по 19 октября в районные суды первой инстанции поступило 630 документ, следом идет Петербург. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, с вашей точки зрения, о чем говорит такое количество дел? Я просто сама пытаюсь понять, это много, мало, что это?
Знаете, как это там, для мушкетера Рамиса это много, для графа де ля Хуэра это мало. Такая, что если говорить, что у нас по 9 миллионов административных правонарушений в год рассматриваются.
Любых?
Ну,
или
да,
в целом?
Все в целом, да. То есть, соответственно, как бы говорить о том, что такое количество административных дел по данному правонарушению, я считаю, что немного. Но, тем более, это новое явление, то есть спецоперация у нас, вот мы с ней живем сейчас, наверное, полгода, да, чуть больше.
Uh-huh.
Соответственно, как бы это новое правоотношение. Вот в рамках этих правоотношений происходит борьба. Борьба тех стран и государств, которые находятся по другую сторону от нас баррикад, и наша борьба с ними. Но вот, средства массовой информации зарубежных и наших бывших партнеров и украинских, они направлены на то, чтобы, соответственно, дестабилизировать наши, ну, общественные отношения в нашей стране и какую-то подвести к революционной ситуации. Но вот, наши правоохранители, они, собственно говоря, колеблющихся возвращают обратно в ООН, любви к родине. Вот. И, собственно говоря, так как люди проживают на территории данного государства, государство обеспечивает защиту и безопасность этих людей, то люди должны уважать те правила, которые есть в стране, раз. Второе, соответственно, находиться в той, ну, в рамках той государственной политики, которые проводят руководство страны, избранное большинством граждан.
Дмитрий Анатольевич, а возникает вопрос еще, вот сколько эта статья существует, столько и, в общем-то, вокруг нее вопросов возникает. Согласны ли вы с тем, что все-таки есть спорность толкования этой статьи? То есть, условно, настолько формулировки размыты, что тут уже некоторые задумываются о палочной системе, как будто бы?
Ну, я не думаю, что речь идет о палочной системе. Палочная система, она, ну, должна иметь какой-то смысл. 4500 там правонарушений на 9 миллионов имеющихся уголовных административных дел — это капля в море, да, и говорить о каких-то там палках в этой части бессмысленно. Я думаю, что так как это новое законодательство фактически, ну, то есть оно только опробуется судьями сейчас, право применения значит, распространяется по всей стране, и, собственно говоря, как при принятии любого нового закона есть какие-то определенные там перегибы, недогибы. Но обычно это все устраняется в рамках судебной практики, постановления Пленума Верховного Суда. Ну, вот, и эта практика, соответственно, если считает кто-то, что там, соответственно, какие-то формулировки, они размытые, то эти формулировки можно, эти недочеты можно обжаловать по инстанциям, соответственно, довести до Верховного или Конституционного Суда и вынести изменения, если люди считают, что их права нарушены.
Но, правда, здесь же сразу скажут, что, как это, помните, когда выписывают протоколы о нарушении правил дорожного движения, и в суд идут разбираться, говорят, а у сотрудника полиции, у суда нет сомнений в правоте сотрудника полиции.
Ну, я думаю, что...
Нет оснований не доверять.
Не во всех что так говорят, потому что здесь речь идет не о том, что кто какие показания будет давать сотруднику полиции или кто-то еще. А здесь будет речь о позиции этих лиц, о их высказывании, о экспертной оценке высказываний этих лиц. Ну, вот. И, соответственно, я говорю, что по обжалованию самого закона, то есть формулировок, то, что вы сказали. То есть если вдруг сочтут законодатели что и правоприменители, что здесь какие-то формулировки неточные, которые вызывают нарушение в судебной практике, то их могут поменять. И вот я о чем веду речь. А суды рассматривают, то есть вышестоящие суды сейчас достаточно подробно и точно исследуют те материалы, которые приходят. Ну, вот, и президент сказал, что и уголовная практика меняется по делам, по уголовным, которые, соответственно, рассматривают в судах. То же самое по административной практике. То есть власть, как показала сейчас практика призыва там, на нарушение с военкоматами, да, когда происходила мобилизация, что практика показала, что недовольство народа слышит власть, и оно реагирует, эта власть, на это. и, соответственно, принимает меры для того, чтобы этого недовольства не было, чтобы было единство народа и страны, и руководство страны.
Но у вас, как у юриста, нет вопросов именно к формулировке, что подразумевается под дискредитацией российской армии? Ну, то есть многие как раз и в сфере, например, среди работников средств массовой информации или там политологов и так далее, в общем, людей, которые выступают публично, возникали тоже вопросы. Вот та самая история с частичной мобилизацией, нехваткой там оборудования, экипировки и так далее. Просто ситуация приобрела настолько масштабные явления, что в какой-то момент этот вопрос стал политическим. Может быть, именно поэтому не было у сотрудников правоохранительных органов соблазна, желания или каких-то там, не знаю, приказов рассматривать, что вот подобного рода высказывания могут быть подогнаны под эту статью. Ну, вы понимаете?
Я думаю, что здесь не стоит отделять. То есть, действительно, здесь... как бы некоторые лица, они действительно пытаются показать, ну, те негативные явления, которые существуют у нас, и ровно для того, чтобы их устранить, ну, вот тем самым оказав помощь, поддержку фронту и, соответственно, государству самому, ее политике. А есть лица, которые работают на деньги, соответственно, зарубежных партнеров, и их цель не улучшение ситуации, которая связана с их критикой, да, и тем, которые пытаются дискредитацию, а их цель, соответственно, ну, вызвать панику, вызвать недоверие власти, народа, то есть вызвать недовольство здесь, и как в 17-м году разрушить страну. И, безусловно, для того, чтобы страна находилась в каком-то определенном, как бы, общем векторе, то есть здесь необходимы такие статьи, которые могут поставить страну в одно русло, то есть тех людей, кто колеблется, или тех, кто людей, кто работает на иностранное государство и их интересы представляет здесь. Должны быть методы, которые позволяли бы, соответственно, их приводить в чувство. Ну, вот. И это же все-таки административное правонарушение, уголовное.
Ну да.
Если бы хотели сделать более жесткие вещи, могли бы сделать их более жесткое правоприменение, соответственно, уже перевести в уголовное плоскость этих отношений.
Но с вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич, прям последний вопрос. Да. Сбивать вот эту, как назвать правильно, спесь какую-то по поводу происходящего через действие статьи административного кодекса, это эффективная мера?
Ну, я думаю, что это должна быть комплексная мера. Это должно быть и общественное презрение к этим людям, которые стараются нанести ущерб своей стране, которые не любят свою страну. Это должна быть и правоприменительная практика, то есть правовые методы и рычаги, которые позволили бы с этими людьми разбираться.
Так.
Соответственно, это и уголовные рычаги. То есть мы знаем, что ровно такие же законы принимаются не только у нас. Принимаются такие же законы у украинцев, принимают законы такие в США, в Англии, во Франции. То есть это общая тенденция. Мир вошел в зону турбулентности, а, соответственно, сложные времена требуют принятия жестких законов и сложных решений.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Высказал свою точку зрения юриста и адвоката по поводу числа дел о дискредитации российской армии, которая превысила 4800 почти что поступило. Он говорит, что в масштабах страны это, конечно же, не так много, но любопытно, что лидеры — это Москва. Но, может быть, потому что чем больше народу живет, тем, наверное, и, соответственно, дел может быть больше. А может быть, здесь какая-то еще и есть другая специфическая подоплека. Питер на втором месте. В десятку лидеров по числу дел о дискредитации также вошли Краснодарский край. 164 штуки, Крым — 140 материалов. Калининградская область, 123. Ни одного дела по соответствующей статье не рассмотрели в Северной Осетии, Чечне, Башкирии, Татарстане, Чувашии. Отмечается, что это отчасти может объясняться сбоями или ошибками в загрузке данных. Но вообще любопытно, конечно, посмотреть материалы, с чем связана именно такая градация по регионам. И, соответственно, напомню просто, что публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, если действия направлены на дискредитацию, то это сразу же КУАП, статья 20.3.3.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». И, пожалуйста, подключайтесь. Стрим там идет. И подписывайтесь. И как раз осталось нескольким подписаться, чтобы у нас было красивое круглое число подписчиков. Вот, 80 тысяч. Поэтому мы, товарищи, на вас рассчитываю. Так, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Еще можно смотреть телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Тоже можно подписываться. И там и трансляции есть, и новости есть. В общем, все есть. Минфин сократил трансферты в каждый пятый российский регион. С января по сентябрь 2022 года 18 субъектов получили меньше денег, чем годом ранее. Самое сильное сокращение отмечено в Калининградской и Магаданской областях. В целом же трансферты выросли, но в данном случае нас, конечно, интересует вопрос, каковы последствия и почему сокращаются трансферты, то есть финансирование из федерального бюджета, региональных бюджетов. Так, ощутимое сокращение было зафиксировано в Новосибирской области, минус 13%, если в абсолютных цифрах это 6,5 миллиардов. Белгородская область, минус 12%, это 2,3 миллиарда. Причем про Белгородскую область, конечно, любопытно в контексте происходящего сейчас там. И в контексте того, какие испытания выпали и на эту область в том числе. Так, Тульская область минус 11%, это 2 миллиарда рублей. Менее 10% безвозмездных поступлений потеряли Тюменская, Орловская, Брянская, Пензенская, Амурская области, также Чувашия, Еврейская автономная область. Так, Владимир Климанов с нами, директор Центра региональной политики РАНХИКС, доктор экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, как это объяснить все-таки, такие решения? Что это за перераспределение не в пользу некоторых регионов?
Вы знаете, это на самом деле нормальное явление, что год от года объемы межбюджетных трансфертов в тот или иной регион меняются. Дело в том, что есть трансферты, которые носят такой нецелевой характер, это дотации. И их объем изначально закладывается в федеральном бюджете по уже установленным нормам, и он почти не изменяется в течение года. А вот объем целевых трансфертов, которые идут на финансирование тех или иных объектов или какие-то дополнительные меры поддержки, это субсидии и иные межбюджетные трансферты, они могут вот, ну, быть изменены и обычно меняются в течение года. В последнее время вообще сложилась практика такой индивидуальной поддержки целого ряда решений, которые правительство принимает в течение года, исходя из складывающейся ситуации. Поэтому, ну вот, не вижу в этом ничего такого сверхъестественного, что перечень регионов, получателей трансфертов, он изменяется год от года.
Но, Владимир Викторович, здесь некоторые ваши коллеги-экономисты говорят, что, насколько я понимаю, это было в середине месяца. Депутаты Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, они предлагали, что федеральному центру следует предоставить регионам больше финансовой гибкости в управлении расходами. Ну, то есть, вот та самая формула, которая используется с середины нулевых годов, централизация федерального бюджета, а потом перераспределение, как будто бы она уже, ну, дает трещину, потому что регионам недостаточно денег.
Ну, здесь есть два таких разных вопроса. Первое, достаточно ли регионам средств для того, чтобы покрыть те расходные обязательства, которые у них имеются. Соглашусь и с депутатами, и с многими экспертами, что этих средств недостаточно. И приходится вот, ну, дальше искать какие-то решения. Если говорить про несовершенство самой модели, ну вот она такая, какая сложилась. Действительно, среди федеративных государств у нас, пожалуй, самая большая доля таких централизуемых доходов. И в этой связи говорить о том, что все здесь хорошо, то, ну, наверное, нельзя. Но вот те предложения, которые я читаю действительно в заключениях комитетов Госдумы или каких-то иных документах, они традиционно повторяются просто из года в год. И действительно уже там в течение, ну, последнего десятилетия мы иногда одни и те же рекомендации даем, обращенные к органам исполнительной власти, чтобы разгрузить регионы от излишних расходов или предоставить им дополнительные доходные источники. Но политики на это не идут, ну вот в силу разных причин. Иногда, в том числе и в силу вполне объективных причин, складывающихся в связи с тем, что страна слишком большая, регионы слишком разные, доходы генерируются в очень ограниченном количестве территорий. Они там мобильные в части возможности их перемещения из одного региона в другой. Ну и целого ряда других таких объективных факторов, которые не дают возможность вот провести такую фискальную децентрализацию в полном объеме.
Но, может быть, политическая подоплека здесь следующая, что чрезмерная экономическая самостоятельность, по мнению федерального центра, приведет к... Ну, хорошо, к тем явлениям, которые мы наблюдали в 90-е годы, я так осторожно скажу.
Да, безусловно, это есть, и, ну, и в том числе вот такое, как сказать, опасение политического характера, да, что новый парад суверенитетов нам не нужен, он, безусловно, присутствует. Ну и принципы принятия решения, которые складываются в последнее время, они, да, имеют централизованный характер, без сомнения.
Но вот когда происходит ощутимое сокращение трансфертов, которое было вот зафиксировано, тут много регионов, я уже перечисляла нашим слушателям, возникает вопрос, а сокращение трансфертов во многом обусловлено тем, что регионы не могут доказать, что им нужны эти деньги для выполнения каких-то нужд?
Ну, это скорее какие-то исключения из правил, потому что в большинстве случаев такое сокращение целевых трансфертов, ну, например, связано с тем, что закончились индивидуальные там инвестиционные какие-то субсидии, ну, просто закончилось финансирование строительства каких-то объектов на данной территории, поэтому вот их объем там изменился. Но, тем не менее, конечно, вот, ну, некий лоббизм со стороны региональных органов власти в части получения дополнительной финансовой помощи присутствует. И мы видим, например, такую сложившуюся практику, когда вот последние 2-3 года председатель правительства очень активно ездит по регионам. И после каждой поездки его в регионы я вижу поручения, которые прямо свидетельствуют о необходимости там дополнительных финансовых
Это напоминает...
в этот самый регион.
Да, Владимир Викторович, но это напоминает, скорее, не знаю, лоббизм здесь или нет, но это вот как на прямой линии к президенту. Дозвонится человек, ему газ проведут. Не дозвонится, ну, значит, будешь ждать следующей прямой линии. Ну, примерно так.
Да, ну, вот такая практика сложилась в последнее время, мы ее прям наблюдаем очень четко.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. С одной стороны, есть проблема сокращения трансфертов. При этом, вот некоторые, значит, я тут читаю, смотрите, Великие Луки Псковской области собрали 1,8 миллиарда налогов, рублей, а его доходная база, в его доходной базе осталось 223 миллиона рублей. То есть все остальное пошло в федеральный бюджет. Но получается, что налоги платятся, денег в бюджете остается мало, трансферты сокращаются, а кредитная задолженность растет. И получается принудительная жизнь в долг. Как может равномерно развиваться государство российское, если получается такое несправедливое денежное распределение?
Ну, ваш пример, на самом деле, он такой вроде показательный, но мне кажется, как раз он говорит о более-менее успешном еще поведении муниципального образования, потому что средняя доля оставляемых налоговых поступлений на территории муниципальный бюджет еще меньше, чем вот для случая Великих Лук.
Так.
Это первое. Второе, там, ну, можно сделать некоторые поправки относительно того, что там долговая зависимость регионов в последние там пару лет не растет. Она примерно остается на таком зафиксированном уровне. Ну, это тоже вот некие, может быть, поправки. Хотя, действительно, когда там почти все регионы должны федеральному центру, это, в общем, очень странное явление. То есть, не знаю, напоминающее мне, там, когда там учитель входит в класс и раздает детям учебники и говорит, вы мне за них там будете должны когда-нибудь.
Ну, да.
Или что-нибудь еще, да. Это, в общем, действительно свидетельствует о том, что сама конструкция там бюджетной системы, сложившейся в нашей стране, ну, несовершенна в данном случае, потому что столь большой объем бюджетных кредитов, уже составляющих там 1,5 триллиона рублей, для регионов это слишком большие величины.
Владимир Викторович, а если по-другому этот вопрос рассмотреть, не получается ли, что у Минфина есть сознательная практика, ну, в хорошем смысле слова, сознательная практика подсадки регионов на как раз вот эту кредитную иглу?
Знаете, я как член общественного совета при Минфине России, уже даже не первый там созыв, могу сказать, что ну вот такого сознательного, какого-то злостного намерения там как-то заарканить регионы, мне кажется, все-таки у Минфина, по крайней мере, России нет. То есть я не наблюдаю этого, что вот был какой-то злой умысел. Но подспудно, конечно, складываются у нас такие вот отношения, что все-таки федеральный центр признает некоторое верховенство в межбюджетных отношениях, и, соответственно, так получается, что регионы оказываются вот в этой долговой зависимости. Ну, вот так уже сложилось, что называется. Я даже не знаю, что здесь сказать. Мы, как эксперты, даем на этот счет тоже разные предложения. Мы понимаем, что нехорошая практика идти там на списание долгов, сложившихся у субъектов федерации. Но, тем не менее, искать решение именно по сути, а не чисто технологически, там, заменяя коммерческие кредиты на бюджетные, или удлиняя срок их погашения.
Да.
Или,
ну и вопрос еще, на что, конечно, выделяются другие кредиты. То есть, да.
Ну, кредиты выделяются на разные цели, потому что вот в целом они на самом деле не имеют такой целевой направленности. Если это бюджетный кредит, поступающий в бюджет региона, он идет на финансирование сложившегося дефицита, то есть повышение расходов над доходами. Но вот полтора года назад президент предложил новую форму бюджетных кредитов. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, которые имеют такую инвестиционную направленность, как раз нацелены на финансирование каких-то инфраструктурных объектов в регионах. Они тоже очень дешевые, длинные, то есть они именно с точки зрения финансового инструмента очень привлекательны для регионов. Поэтому регионы охотно на них идут. Есть специальная комиссия правительственная, возглавляемая вице-премьером Хуснуллиным, по проверке тех заявок, которые регионы представляют при заявке на финансирование за счет этих кредитов. Но в целом, конечно, я еще раз говорю, наверное, мы когда-нибудь придем к осознанию того, что нужно вновь пересматривать кардинально систему межбюджетных отношений, да, а не вот пытаться ее какими-то техническими инструментами откорректировать.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Благодарю вас. Владимир Климанов был с нами, директор Центра региональной политики РАНХИКС, доктор экономических наук. Так, в Калининграде раньше льготное налогообложение было, у нас там производство стульев было, льготы кончились, производство кончились, говорит Григорий. Зато там продукты дешевые, в Владивостоке дорогие. Вот. Но в Владивостоке какие-то, по-моему, доплаты еще существуют, как-то они там не северные называются, а как-то по-другому, если я не ошибаюсь. При этом я вам рассказала про ощутимое сокращение трансфертов в ряде областей, вот. Но интересно, что в некоторых областях они выросли наоборот. Это Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ. Как говорят эксперты, это может быть связано с эффектом низкой базы, потому что ранее они вообще не получали этих трансфертов. А, например, в Мордовии рост трансфертов мог быть связан с тем, что там сменился губернатор и была проведена более сбалансированная бюджетная политика. То есть есть разные причины того, что какие-то регионы недополучают трансферты, точнее, им сокращают трансферты, вот перевод денег из бюджета, а другим регионам, например, наоборот, увеличивают. Вот. Но вы слышали мнение Владимира Климанова. Он считает, что, конечно, в какой-то момент, возможно, и придет правительство к тому, что нужно будет пересматривать вот эту схему взаимодействия между федеральным бюджетом и бюджетом региональным.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ. Так, программы призваны улучшить интеграцию Минска и Москвы, и начать реализовывать их собираются чуть ли не с 2024 года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. Был подписан декрет об основных направлениях реализации положения договора о создании Союзного государства на 2021-2023 года. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. И тут Мезенцев говорит, что сейчас начали уже работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А старые программы уже все сработаны, чтобы над новым пакетом работать?
Нет, я думаю, что они в процессе исполнения, но просто сейчас такой исторический момент, когда все приходится интенсифицировать и разрабатывать, внедрять с гораздо большей скоростью, чем это было запланировано, ну или планировалось просто раньше, учитывая проведение спецвоенной операции, международную обстановку и все такое прочее.
Но
в идеале,
как...
конечно, это интеграция на уровне единого государства, то есть это государственный конституционный акт, конституция единого государства, гражданство, единая валюта, единые вооруженные силы и так далее.
Но, Богдан Анатольевич, как вы видите в целом реализацию этих программ? Мы с вами неоднократно это обсуждали как раз, и начиная активно с, по-моему, 19 или 18 года, тогда, когда там эту дорожную карту вроде бы уже практически приняли, потом что-то отставили, потом был 20-й год, теперь 22-й год, но возникают вопросы. В целом вы видите картину, что эта программа по углублению сотрудничества, она работает именно фундаментально?
Ну, сложно оценить, что фундаментально, что нет. Сейчас идет унификация законодательства, насколько я понимаю, таможенного законодательства, налогового законодательства. И это будет способствовать экономическому сращиванию Беларуси и России. Но неизбежно за экономическим должна последовать политическая интеграция. Я это понимаю, по крайней мере, так. А учитывая угрозы Беларуси со стороны Польши, Литвы, да и в целом блока НАТО, да еще и Украины, которая хоть в НАТО и не входит, но фактически выполняет роль такого пушечного мяса, сейчас военное сотрудничество особенно важно. И то, что раньше, допустим, президент Лукашенко не приветствовал размещение российских войск на территории республики, сейчас, наоборот, он всячески приветствует и всячески одобряет. Потому что без российской группировки на территории Беларуси могли бы вторгнуться, допустим, поляки, литовцы и с высокой скоростью, ну, если не дойти до российско-белорусской границы, то, по крайней мере, достаточно глубоко вклиниться в Белоруссию. Беларусь государство маленькое, вооруженные силы у нее тоже не очень большие, и они не обладают рядом технических средств, которые позволят успешно бороться с военно-политическим альянсом НАТО.
То есть я правильно вас понимаю, Богдан Анатольевич, что, скажем так, военный контекст, он способствует вот этому углублению сотрудничества, как, может быть, кто-то хотел иметь бы иной повод и, может быть, сроки побольше?
Да, конечно, простите, конечно, военный контекст этому способствует, безусловно. Очевидно, что, извините, пожалуйста, выступив в качестве союзника России, Лукашенко подчеркнул, во-первых, лояльность к российскому государству, к союзному, но, во-вторых, он сделал себя еще более нерукопожатным на Западе. То есть Запад не рассматривает Лукашенко в качестве вероятного, ну, хоть сколько-нибудь вероятного руководителя Белоруссии в будущем. Он им не нужен вообще, абсолютно, от слова совсем. Ну, естественно, что это дополнительно стимулирует белорусское руководство к тому, чтобы оно сближалось с российским. А это и должно способствовать интеграции Беларуси и России. Должно способствовать образованию союзного государства. Может быть, через несколько лет, а может быть, даже очень скоро, мы увидим уже парламент союзного государства. Мы увидим, что будет создан институт гражданства союзного государства. Лукашенко и Путин, ну и все остальные займут, вероятно, должности уже в аппарате этого нового союзного государства.
То есть это вопрос лет, вы считаете?
Ну, как лет? Ну, может быть, это, скажем, полгода, год, два, три. Я ничего не могу здесь сказать, потому что это процессы, которые не публичны, от моих глаз точно скрыты, так же, как и от ваших. Но я могу их предполагать.
Можно предполагать, конечно, но тут, правда, возникает другой момент, Богдан Анатольевич. Во-первых, есть ли кто-то внутри государства именно белорусского, кто считается на Западе до сих пор, ну, на всякий случай, рукопожатным? Ну и потом, мне кажется, мы сейчас живем в такой обстановке, что вот категорично говорить, что теперь все не рукопожатный, невозможно. Мы, конечно, в 2020 году так говорили, вроде
я
бы.
Понял вашу
но,
мысль.
Понимаете,
я понял
да.
вашу мысль. Но дело в том, что политика – дело циничное. За последние 30 лет, мы видели множество примеров людей, которые вроде бы становились рукопожатными, лояльными, принимались, заключались сделки с ними, а потом вдруг, пац, происходила какая-нибудь революция, и они оказывались в гробу. Ну, или просто, скажем, в таком состоянии. Ну, например, Муаммар Каддафи.
Ну да, самый красноречивый пример.
Слободан Милошевич, их много, на самом деле. Я напомню, что и более старые политические деятели, такие как Саддам Хусейн, они тоже очень успешно ранее взаимодействовали с Западом. И та война с Ираном, которая велась на протяжении 10 лет, в реальности, по мнению специалистов, это был определенный заказ Запада. Это была реакция на исламскую революцию в Иране.
Так.
Но никто из этих деятелей, несмотря на все прежние заслуги перед Западом, никто из них не избежал участи быть убитым. Поэтому я думаю, что как политик здравый, адекватный и очень рациональный, Лукашенко прекрасно понимает, что...
что его ждет, даже в случае, если ему пожмут руку, пригласят куда-нибудь, но через какое-то время избавятся. Для них, для там, на Западе, все равно такие политики представляют определенного рода опасность, они не нужны. Нужен какой-нибудь вот Риши Сунак, абсолютно понятный, выращенный из пробирки, лояльный, который просто в этой среде вырос.
Который просчитывается на раз.
Да, но не то, что просчитывается, его еще, знаете, вот как квадратные арбузы в Японии выращивают. Кладут арбуз в квадратный ящик, он вырастает квадратно. Вот Риши Сунак – это квадратный арбуз. Он выращен такой, он уже свою форму поменять не может, и содержание тоже. А такие политики, они непредсказуемы. Вот. Поэтому единственный способ выжить и Белоруссии, и Лукашенко, и вообще всем нам – это быть по-настоящему независимыми. Для этого нужно быть сильными. Ну вот, собственно, и весь рецепт. Для Белоруссии, помимо всего прочего, это еще и...
деньги.
Рецепт опираться на Россию. Ну, сейчас деньги не главное, на самом деле. Если против вас объявят санкции, запретят вам эти деньги использовать, что вы будете с ними делать? Главное – это ресурсы. Это энергия, это продукты, это технологии, хотя бы сколь-нибудь развитые, это армия. Вот что главное сейчас. Деньги, может быть, скоро обесценятся. Ну, вот сейчас в Штатах какая там инфляция? Более 8%.
Ну, у нас тоже не маленькая, согласитесь.
Да, да, у нас не маленькая, но у нас все-таки валюта обеспечена золотом, нефтью, а у Беларуси этого ничего нет. Mm-hmm. Поэтому единственный рецепт, который можно еще добавить именно для Беларуси, это опираться на Россию, у которой все это есть. Включая, кстати, деньги тоже.
С вашей точки зрения, Богдан Анатольевич, все-таки Беларусь может рассматриваться европейцами или американцами как наша Ахиллесова пята?
Ну, я должен сказать, что они, в принципе, рассматривают все как Ахиллесову пяту. Они рассматривают и страны Средней Азии как Ахиллесову пяту. И, кстати, сейчас вполне обоснованно. Ну, например, Киргизия, которая очень зависит от России и от переводов трудовых рабочих.
Да.
За полгода $1 миллиард перевели в Беларусь. Ой, простите, в Киргизию. Вдруг она, и совершенно очевидно, что это при попустительстве властей, Киргизия отказалась работать с национальной системой платежных карт МИР.
Угу.
Казахстан то же самое там и так далее. Поэтому... конечно, теоретически они рассматривают и Белоруссию, поэтому и Тихановскую они держат про запас. Может быть, рассчитывают на кого-то из политиков в белорусской когорте, там, не знаю, ну, условно говоря, на Макея, например. Хотя Макей – человек лояльный Лукашенко, при том, что он западник, он лоялен Лукашенко. Но они, могу сказать, рассчитывают и на некоторые региональные элиты внутри России, на некоторые регионы Российской Федерации тоже рассчитывают. Как на Ахиллесову пяту, на которую можно будет нажать для того, чтобы усилить кризис, например.
Ну, по крайней мере, не отметают этого.
Да, конечно, нет. Все идет. Здесь нет резервов. Ой, как там говорил этот... здесь нет отходов, есть только резервы.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Благодарю вас. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Любопытные точки зрения, но на самом деле, как вы слышали, Богдан Беспалько, он считает, что... вот этот вот военный контекст, который сейчас мы имеем, он, конечно, определяет, возможно, вот эту вот ускоренную интеграцию России и Белоруссии, хотя, понятно, в 2019 году это все несколько иначе было, и тогда же критиковали Александр Григорьевич Лукашенко, что он все-таки вроде бы и здесь, но еще туда поглядывает, чтобы наиболее выгодные варианты представить. Потом в 2020 году... заговорили несколько иначе, что как будто бы все, уже деваться некуда. Ну, а 22-й год, вы понимаете, как здесь ситуация резко ускорилась. Еще раз вам скажу, что Беларусь и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ. По углублению интеграции Минска и Москвы могут начать реализовываться с 24-го года. Но интересно, конечно, какие положения войдут как раз в этот новый пакет. Давайте новости послушаем, потом продолжим.